Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это проект «Делатели», я Тутта Ларсен.
Я Василий Крулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Сегодня у нас в гостях протоиерей Сергий Баранов, наш дорогой друг, и мы очень рады, батюшка, что вы сегодня нашли возможность приехать к нам в Москву в студию, чтобы поговорить в программе «Делатели» о делах милосердия. Спасибо вам большое.
Очень приятно, добрый день.
Да, отец Сергий Баранов известен многим людям как священник, проповедующий Слово Божие, как режиссер, как писатель, но еще очень важный аспект деятельности отца Сергия – это дела милосердия, которые совершаются непосредственно по вашему благословению и вашими руками. Действительно много направлений деятельности за это время появилось, и это и помощь людям с инвалидностью, помощь бездомным людям, это различные такие вот проекты помощи людям в заключении, потому что уже много-много лет вы посещаете тюрьмы. И это только начало. Можно, конечно, множить этот перечень. Мы хотели бы поговорить сегодня, немножко затронуть вот эту тему. Тему связи между духовной жизнью и социальным служением. Для начала, вот я когда готовился, я смотрел разные ваши интервью, в том числе совсем недавние. И, вы знаете, я хочу начать с немножко провокационного вопроса. Вы знаете, в одном интервью вы сказали как-то, что, к сожалению, вот часто священники занимаются делами второго плана часто. Там они занимаются, и вы перечисляете там, что социальным, образовательным, культурным, сотроительным, чем угодно, да, но вот именно на священное действие как бы времени много не хватает. У меня всегда было ощущение, что там любовь к ближнему – это неразрывная связь имеет с любовью к Богу, да, то есть это, что это связано непосредственно, социальное служение с предстоянием перед Богом в литургии. Насколько это возможно вообще совмещать? И насколько здесь нет противоречия, если мы занимаемся социальным служением и служим Богу, либо это все-таки нужно выбирать обязательно?
Ну, это невозможно, это должно. Я скорректировал бы. Занимаемся делами второго плана категорически, в первую очередь, и окончательно. Если священник не молящийся, его дела не освящаются благодатью Духа Святаго, но социальным служением ведь и неверующие могут заниматься.
Это верно,
люди,
да,
других религий. Это нравственным человеком может быть и не христианин. Но, понимаете, наша задача в промысле Божьем, вот по его великой задумке Божией, обожение — это делать дела милосердия умом Христовым, сердцем Христовым, действием Христовым, потому что мы очень ограничены, мы очень несовершенны. Я так люблю закон Эйнштейна, теорию относительности. Я его перевожу не только на время и пространство, но и на бытие нашего человеческого. Все очень относительно, по большому счету. Предтечей этого закона был еще царь Соломон, когда он говорил: «Это суета, это суета». И в числе прочего он даже сказал: «И добродетель суета». Это для некоторых может неожиданно звучать, а для кого-то даже возмутительно.
Провокационно,
да. Знаете, я иногда привожу пример. Я все-таки занимаюсь женским монашеством уже 13 лет. Но это не только женского монашества касается. Я иногда говорю такую вещь. Наша цель не целомудрие. Целомудрие ради целомудрия – это пустое дело. Ты будешь старой ворчащей девой. А еще, если ты еще будешь придавать значимости своему целомудрию.
Гордящаяся.
Гордящаяся. Целомудрие.
Почетное.
Да, целомудрие – это соблюдается ради жениха, чтобы отдать его жениху и принести плод в этом сочетании.
И жениху Христу.
Да, и святые отцы об этом, вот этой божественной любви, не эротической, а божественной, очень много пишут. В этом смысл. И поэтому, если мы будем заниматься социальным служением только в плане того, чтобы улучшить в разрезе нашего этого земного бытия, нашу жизнь, сделать ее комфортнее, добрее.
Гуманнее.
Гуманнее. Все кончается. Знаете, как, какие бы смыслы высокие ни были, они в точке смерти разбиваются, как о бетонную стену. И в то же время это очень надо. Этим проверяется качество нашей духовности. Я в последнее время очень часто говорю о природе Христа. Совершенный Бог и совершенный человек. Часто очень людей зашкаливает или в одну сторону, или в другую. Кто-то уходит слишком в человечество, кто-то уходит в духовность и говорит, я больше, я только духовный. Это, кстати, тоже печальный опыт. Я наблюдаю, когда человек становится духовным, и он говорит, я больше не душевный, я духовный. А мне хочется со стороны сказать, да ты не душевность презрел, ты потерял человечность. Это вот как раз природа фанатизма духовного, когда человек уходит категорически якобы в духовность и теряет элементарную человечность. Я часто привожу в пример, мне так нравятся слова Иоанна Златоуста, который говорит, когда ты хочешь говорить человеку о Христе, спроси сначала, он кушал сегодня что-нибудь.
Да. Ну, а как этот баланс, даже не баланс, такое модное слово, сегодня же все ищут баланс.
Ну, оно понятное слово.
Work-like balance, да, life balance. А как сохранить вот этот взгляд на себя немножко со стороны, чтобы успеть поймать, когда тебя перекашивает в ту или иную сторону?
Ну, знаете, в период, в начальный период, в период неофитства, когда ты еще не оккультурился, я могу такое сказать. Я часто у меня звучит такое слово «культура духа». Все-таки культуру нельзя вот так приобрести. Это долгий процесс. И культура — это формат интуиции, это не формат логики. Ты часто не оцениваешь себя, я так должен себя или вести. Как правило поведения тебе подсказывает сердце. И часто я в жизни наблюдал внешне некультурных людей, необразованных, может, какая-то деревенская бабушка, но она своей интуицией чувствовала оппонента, настолько у нее была нравственная культура общения, что многие наши деятели культуры перед ней просто рассыпаются в прах, они совершенно некультурные. Это область сердца, а сердцем занимаются люди всю жизнь и занимаются. Конечно, можно сердцем заниматься и неправильно разжигать его. Я часто сейчас привожу пример, что есть сердце глубокое. Это в Псалтире есть такая строчка «Сердце глубоко», царь Давид говорит. Это вот именно духовное сердце, оно очень глубоко. А часто мы живем на внешнем сердце чувств, эмоций, вот этих спонтанных каких-то всплесков. Это эмоции. Эмоциональный человек часто ошибается. Нужно погрузиться в глубокое сердце, что и обрести культуру духа. А прежде, нежели ты прошел этот путь духовный и приобрел вот этот хороший вкус духовный, конечно, тебе бы хорошо поводыря иметь. Тот, кто тебя поведет, во-первых, имея опыт, а во-вторых, он этот взгляд со стороны. Часто мы себя не видим. И взгляд со стороны бывает точнее, нежели взгляд на самого себя.
Вы имеете в виду духовника, да?
Духовника, конечно.
Ну вот мы говорили о том, что добрыми делами может заниматься человек вообще весьма далекий от церкви, и, ну, не интересующийся спасением своей души, ну вот просто он добрый человек, ему хорошо от того, что он делает добрые дела. И часто, с другой стороны, человек начинает свой путь в церкви с дел милосердия. Но в какой-то момент как будто бы здесь тоже приходится делать выбор, продолжать делать дела милосердия и жить какую-то отдельную свою жизнь или вовлекаться уже в это и сердцем тоже, и не просто там кому-то помогать или какие-то рекуррентные платежи оформить или регулярно отправлять какие-то посылки, а взять и самому глубоко вовлечься, то есть взять и пойти лично кормить бездомных, лично пойти в тюрьму, лично, там, не знаю, научиться быть сестрой милосердия и так далее. Обязательно ли для христианина все-таки такое, ну, как бы, ну, именно сердечное погружение в милосердие?
Я вам скажу из своего горького опыта, вы выгорите без Христа. наши резервы очень ограничены. Когда я занимался приютом для бездомных, это начало 2000-х годов, наш приют был один из первых в России. У меня было 100 человек. Мне дали дом под слом на краю города, я его ремонтировал. Кстати, меня никто не благословлял, никто мне это не поручал. Я делал это все просто, может быть, даже не по доброму сердцу, а просто по понуждению. Христос так не велел, я скажу, а просил, и поэтому я был в плену его просьбы, и поэтому заставлял себя этим заниматься. И занимался 12 лет. Через 5 лет меня увезли на скорой в кардиологию, в реанимацию. Ну, это самая тяжелая тема, наверное, в социальном служении, бездомные, поэтому постоянное предательство с их стороны, они подводят, они обманывают, опять набиваются.
Почему увезли? Потому что вы близко к сердцу это принимали?
Ну, конечно, это нельзя не принимать близко к сердцу, это очень тяжелая тема, да, просто я надорвался. И потом другие у меня были служения и послушания по церкви. И я часто рассказываю в передачах, у меня был такой момент, когда я одновременно построил кафедральный собор и женский монастырь, а это большой объем.
Да,
да, и я настолько надорвался, я помню, накануне перед освящением я уже в час ночи просто на полу на кафеле возле престола уснул, и в 5 уже проснулся, и у меня пропал сон. И это ужасное состояние. Я раньше, когда сам этого не переживал, кажется, ну что, лежи, молись, думай о чем. А это страшно, когда весь организм просто кричит, я хочу отдохнуть, мозг воспаленно кричит, я хочу отдохнуть, а ты не можешь выключить. Это ни физиология, ни психосоматика. И тогда я попросил архиерея разрешения служить каждую ночь литургию. Сначала на меня посмотрели, но меня это спасло. То есть мои резервы кончились, и начались резервы Божии, которые меня реанимировали. И, может быть, тогда это было в какой-то мере. Последние годы у меня были еще гораздо тяжелее. Я живу, вопреки улыбаюсь, приезжаю к вам на передачу. Меня держит только литургия. Даже, знаете, когда отпевали моего сына, ко мне приехали священники на отпевание. И вот литургия начинается. Я говорю: отцы, простите меня, пожалуйста, можно? Вы просто помолитесь, а я отслужу все сам. И один священник, который тоже когда-то потерял сына, мне говорит: отец Сергей, ты не сможешь. Ты сейчас на первом же возгласе заплачешь. Вопреки всему, я все отслужил сам. И я переживал. Вот 2 метра гроб сына стоит, и я переживал такую любовь Божию, такую признательность к нему. Это чудо, это сверхъестественно. Никакой психолог тебя не настроит на это.
Да, я видела вашу проповедь на 9-й день после его успения, и вы сказали страшную для меня вещь, которую я тоже, вот, даже когда говоришь, комок появляется в горле. Если ты даже в этот момент не можешь сказать, да будет воля твоя, какой же ты христианин? Но это такой, это такая глубина, на которую невозможно погрузиться.
Это не мое. Знаете, самое драгоценное, что это не мое. Это, вот если бы это было мое, вот для меня было бы это в некоторой степени пошло. Это было не мое, это Господь мне это дал.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели», я тут Таларсен.
Я Василий Рулевский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Сергий Баранов.
Я часто еще рассказываю историю. У меня сын 4 года на войне. И вот я, когда его провожал, ну, дома все простились, я на вокзал приехал, и, ну, он взял у меня благословение, рюкзачок свой, и пошел. И вот он шагов 10 отошел, остановился, обернулся на меня. И вот этот вот его поворот, знаете, вот как будто мне в сердце вошло. Я не мог. Я его проводил. Я ни днем, ни ночью, ни утром, ни вечером. У меня болит, и болит, и болит. Пока Господь меня не подвел к той точке, отчасти, конечно, к точке бытия Авраама во время того, как он сына отдавал. И когда я сказал: «Господи, если он тебе нужен, да будет воля твоя». И мне стало легче, потому что эта жертва, возможно, я осмыслилась. Бессмысленность жертвы надрывает. А когда жертва осмысливается, и осмысливается чем-то очень высоким, очень драгоценным, то ты готов идти на эту жертву, тем более, если это жертва в руках Божьих. Поэтому, слава Богу, это не мое, ни с умершим сыном, ни с воюющим сыном, ни все остальное. Я вообще последнее время живу как откровение. Раньше я столько планировал, столько намечал, как-то взвешивался. Я сейчас просто живу такое ощущение, что Бог очень ласково меня просто подталкивает. Я как тыкаюсь туда, шишки бью, а Господь терпеливо, ласково меня подталкивает через боль, через скорбь. Я с сожалением констатирую то, что вот мы очень неглубоко, я часто употребляю слово «живем», а не «понимаем». Для меня жить и понимать — это разные вещи. Понимаем мы как-то очень внешне, а живем мы глубинно, живем мы сердцем. Также часто Сафроний Сахаров употреблял слово, мой любимый святой, «жить», «жить Христа», «жить Евангелие», «жить Духа». Я констатирую то, что с печалью, что мы не живем тему креста. Мы как-то к ней подходим философски, интеллектуально, но мы ее не живем. А может быть, еще не живем, потому что бытийно к ней приблизиться — это как к огню, но к кресту бытийно. Она обжигает, она убивает. И поэтому человек сразу подается назад. Мало кто туда способен шагнуть. Наверное, тот, кого Бог возьмет за руку и поведет.
Ну да, здесь получается, мы же все-таки, когда события страстной недели переживаем, мы их переживаем, стоя у креста, сопереживая, пытаясь сопереживать как-то Христу, проживать этот опыт. Но, конечно, это в какой-то степени надо возвыситься до какого-то такого ощущения, которое сделает этот опыт твоим.
Простите, что я перебил. Знаете, к сожалению, я категорически не живу страстную один раз в год. Мы ее должны жить каждый день, страстную. Каждый день происходит проскомедия. Я, как священник, каждую ночь служу литургию. Режу Христа, пробуждаю его, истекает кровь. Это происходит так же, как батюшка Серафим не жил Пасху раз в год, он жил ее каждый день. Так же у нас и крест каждый день, и воскресенье каждый день.
Но ведь и у каждого человека есть свой крест.
Есть свой крест, а есть общий крест. Вот мы сейчас говорим о социальной теме. По большому счету, если ты христоцентрично входишь в любую социальную тему, ты в нее входишь как в свой личный крест, потому что во Христе все индивидуальности соединяются в одну точку, соединяются во Христе и становятся одним. Это как символически, как Святая Троица. Три и один одновременно. Так же, как Силуан Афонский мог жить боль всего мира как свою. Сам в своей природе он этого не мог. Он вошел в Христа, а через Христа он вошел в ту боль, которую Христос принимает единовременно, единосекундно в себя, боль всего мира. И поэтому вхождение в Христа бывает страшно, бывает больно.
Батюшка, я бы хотел вот от такой очень серьезной темы все-таки вернуться к теме про бездомных, вы меня простите. Угу. Тема важная, потому что у меня сложилось ощущение, что то, что вы, как вы говорите, надорвались, может некоторых людей повергнуть в такое состояние, ну, раз даже отец Сергий надорвался, куда ж мне там начинать помогать бездомным, да? Как вот, может быть, если вот так оглянуться, что бы можно было сделать, чтобы не надорваться? Или всегда все, кто занимается социальным служением, должны надорваться?
Во-первых, я надорвался в моменте. Я не надорвался окончательно. Я же живу и продолжаю действовать и заниматься. И тут естественный мой ответ был, что без Христа однозначно человек надорвется. Ну, это мое, мой опыт, мое субъективное мнение, может быть. Я вне Христа, я бы уже не то что надорвал, меня бы не было просто вне Христа. Но этим нужно заниматься. Знаете, в теме бездомных еще есть такая деталь. Я когда начинал этим заниматься, я приезжал в синодальный отдел в начале 2000-х, мне сказали: «Ой, отец Сергий, вы беретесь за самую сложную тему в социальном служении». Но я тогда, у меня не было опыта, у меня был только пыл.
Это важно, да, в нашем деле.
И потом, тут надо понять, не ставить себе, например, стопроцентную задачу, иначе ты будешь разочарован и действительно морально
надорвешься. Любят очень в бизнесе, знаете, KPI, через год, через 5 лет, миссия наша, вот это вот все обычно.
И мне некоторые священники иронизировали: «Отец Сергий, ну, неужели ты это сделаешь? Какой выхлоп будет?» Они начали коммерчески
это включать.
Я говорю: «Знаете, в этом служении даже 10%. В каком-то служении, может быть, 90% можно достичь. В каком-то 50%. Но здесь, если даже 10%, сейчас до сих пор они приходят ко мне, 20 лет прошло. Они говорят: «Отец Сергий, у меня семья, у меня дети, я стал снова человеком». Но даже те, кто не стал человеком, знаете, есть такие тонкие вещи, которые многие опытно не знают. Вот даже он перезимовал у меня зиму и снова пошел пить весной. Но он эту зиму никого не ограбил, никого не заразил, потому что они у меня были с такими болезнями. Они приезжали у меня, с них как с новогодней елки вши сыпались. Сифилис, СПИД, трипер, там что только не, они себе не несли. То есть я хотя бы на этот короткий период их от общества отделял, они никого не... Они ведь плюют в песочницу, а иногда, извините, они это специально делают, туберкулезной слюной. Они мстят обществу. Сознательно, и я был свидетелем, когда человек отворачивается, а другой ему в тарелку плюет туберкулезной слюной. Это его протест на этом мире. Они на железной дороге ничего не отвернули, поезд остался, не сошел с рельсов. И то есть даже в тему бездомных, даже если ты вот кратковременно решил, ты на самом деле решил не только проблему этого конкретного человека, ты решил проблему общества, ты оградил общество от его антисоциальности, например, на зиму, на полгода, на год. Это дорогого стоит.
Ну, помимо бездомных, у вас есть такой широкий спектр разных форматов социального служения и помощь в тюрьмах, и вы сняли фильм об особых детях. Как вообще человек выбирает вот этот, ну, скажем, тему в благотворительности?
Ну, я не могу сказать, что я чрезвычайно добрый и отзывчивый человек. Это может быть только отчасти. Ну, да, мое сердце сочувствовало, но я далеко не святой и несовершенный. Отчасти, конечно, это сочувствие сердца. Отчасти это понуждение на просьбу Христа, потому что Христос, Евангелие же читаем, и в Евангелии нам даются эти заповеди, как бы совесть тебя понуждает, даже если у тебя нет сочувствия, но ты понуждаешь себя вне сочувствия идти и делать это. А еще Господь как-то так обстоятельствами жизни, 25 лет в тюрьмах, мне тоже туда никто указ не давал. Это потом я уже стал старшим священником всех оренбургских тюрем, вплоть до «Черного дельфина». И просто пришла мать заключенного: «Помогите, навестите сына». Навестил второй, третий, и все, и на 25 лет. Тоже, знаете, уникальный опыт. Это может целую передачу делать, 25 лет. Сначала я ходил в тюрьмы, была ирония со стороны заключенных, была ирония и сарказм даже со стороны администрации. Вот, попик опять пришел. И представляете, сейчас меня священники молодые спрашивают: «Отец Сергий, как ты добился таких результатов?» Я говорю: 25 лет, и никогда не ври. И через 15 лет, представляете, в моей колонии уникальный случай был. По 300 человек на службе, смотрящие, это вот представитель отрицательных элементов, выходит первый перед всей колонией на исповедь, встает на колени, на колени
перед всеми,
как пример. Там это считается большим унижением. Но вдруг мы добились того, что внутри церкви все эти воровские законы, даже на уровне авторитетов, они сказали, вот внутри церкви законы делает отец Сергий. Все, мы туда не лезем. Один даже сказал, у нас немного человеческого осталось, так пусть хотя бы в отцу Сергию мы не... Выходит авторитет, первый на исповедь, на коленях исповедуется, за ним идут вся его кодла, извините, вся эта зона видит. Потом идут на причастие, последний подходит, есть такая категория обиженных, как прокаженных. Он подходит последний причащаться, я демонстративно после него все потребляю. Никто никогда не предъявил никаких воровских законов. Вот так. Это мы не глобально сломали, но в некоторой степени Христос сломал.
Там
даже были анекдотические такие ситуации. Там это были еще тогда эта криминальная система. Сейчас она уже немножко сломана, а тогда она еще жила. И подходит уголовник: «Отец Сергий, благословите меня, меня ставят смотрящим». Я говорю: «Ну, слушай, ты наш прихожанин, давай лучше будешь ты, все-таки у тебя какой-то закон Божий в голове есть, чем придет какой-то сейчас безбашенный». Так я 4 смотрящих ставил.
Ну, это иерархия.
Это, слушайте, как мне это удалось? Да никак, мне это никак не удалось. Это время и честность. Вот там нельзя врать. Вот ты созрёшь,
да?
Тебя на раз-два просто просчитают. Поэтому никогда не ври, будь честен. И все. И полный храм народа. Причащались, трудились. Климат моральный в колонии улучшился. Ко мне администрация колонии стала на ночные службы приезжать, причащаться, исповедоваться. У меня потом заключенный говорит: мы за время отсидки в колонии столько культурной программы получили. Мы, говорит, на воле столько не видели. Я им актеров, режиссеров, театры, певцов, афонских монахов, лекторов, мощи, чудотворные иконы. У нас постоянно это, да, что-то вез.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Сергием Барановым. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами по-прежнему Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Сергий Баранов. Батюшка, вы знаете, тут вот хотелось еще одну тему поднять. У нас в студии как-то была Ольга Тимошенко, основатель дома сопровождаемого проживания «Маяк», мама особого ребенка. В свое время Ольга испытывала тяжелые такие состояние в связи с тем, что она не знала, что будет, и вообще что можно дать своему сыну. Он с ментальными нарушениями, и она на какой-то момент даже поместила его в интернат, потом посмотрела на это все и поняла, каким образом можно помогать этим ребятам, и предложила вот группе, которая вокруг его сына появилась, там его друзей, как-то переехать и создала вот такой дом сопровождаемого проживания. Создала его во многом благодаря вам, потому что вы в свое время ее поддержали, дали, как она вспоминает, какой-то там, кто-то предоставил какой-то домик такой, и как-то пошло дело. И сегодня, я так понимаю, что вы до сих пор, вот, можно сказать, все там возглавляете, окормляете, да, и на самом деле, в пример Ольги, человека, который, ну, в общем-то, двух сыновей имеет, одного оперного певца, который выступает на лучших европейских сценах, и вот другого сына, которому нужно больше попечения, пример человека, которого действительно не сдается, и человека, который как-то с Божьей помощью это все пытается преодолеть. Батюшка, вы с Ольгой познакомились на фоне того, что начали помогать Гайскому дому-интернату, или это все у вас происходило параллельно, не связано, потому что у вас отдельная еще тема, как Гайский дом-интернат, да? Вот это расскажите, как все у вас развивалось.
Ну да, в Гайском интернате мы с ней познакомились, но это уже в позднее время. Я вот буквально перед отъездом, они меня провожали, я был у них в гостях, и я мальчишек спрашивал, мальчишкам теперь уже по 30 лет. Я говорю, а кто вас крестил? Отец Сергий, 25 лет назад. Он был молоденький.
Не знали, да?
Да, тогда я приехал в детский дом Гайский. Это с умственными отклонениями детки. Ну и не только. Там, конечно, есть просто печальные такие моменты, когда человек всю жизнь только смотрит в потолок, а иногда даже не смотрит, потому что он не слышит и не видит и не двигается. Это ужасная вещь. Я приехал тогда, покрестил 60, потом еще 30. Ну, и входишь в какую-то ответственность, потому что они начинают ждать. Они начинают тебя ждать, и ты видишь, как они радуются, когда ты... Для некоторых мой приезд раз в месяц — это событие на следующий месяц, на весь. Единственное событие, потому что, я говорю, лежачие, ограниченное очень общение. С кем-то просто за руку подержишь, кому-то песню споешь. А с кем-то просто я иногда... Что-то у меня в последнее время какое-то истощение. Просто посидеть. И эти мальчишки, это Ольга задумала проект, потому что некоторых из них можно социализировать и дать им дееспособность. То есть можно дать им возможность выйти в этот мир полноценными
членами общества.
Да, членами общества. Но их к этому нужно подготовить. И вот она придумала такой проект, пришла ко мне с этой идеей. У нее была мысль в Оренбурге, дом, она искала. Я говорю, Оля, очень важно, на какой площадке ты будешь социализировать, потому что мир часто не принимает их. А мир может и обидеть, и оскорбить их, не принимая. И поэтому я говорю, обрати внимание, тогда я был духовником Большого женского монастыря. На базе нашего монастыря много мастерских, много трудов. И все-таки люди другие, отношения другие. Давай, она говорит, как мы будем вопрос с жильем? Я говорю, вот тут большой коттедж. Это не домик, это очень большой такой двухэтажный коттедж с подвалом. Пошли, примерились, 4 миллиона. Она говорит, у меня нет. Я говорю, у меня тоже нет, но у меня есть друзья, которые мне верят. На следующий день я ей позвонил, говорю, нам дали деньги на этот дом. Она говорит, а сколько? Я говорю, ну тебе же 4 надо было. Дали 4. Вот мы купили этот дом, потом отремонтировали его. Знаете, самое драгоценное, что это не остановилось на уровне идеи. Мы видим этих мальчишек. Сейчас я в скиту живу. У меня 20 монахинь. Такое тихое очень место в степи. Мы там им сделали дом. Тоже хороший. И они вахтами, часть там, часть в скиту. И вот в скиту они в этом доме живут сами, без воспитателя. Они сами варят, у них чистенько, все аккуратно. Они по скитским делам помогают, и в своем доме у них идеально. И, знаете, мы обращаем... Сейчас, на мне сейчас еще православная гимназия, мне еще попросили как бы там ей заниматься. Я иногда наблюдаю, что вот эти детки, извините за такое грубое слово, но чтобы понятно было, из дурдома, культурней наших благополучных детей... Чувство такта, деликатность у них воспитана, трудолюбие. Они сейчас у меня в гимназии уборщиками работают, моют полы. До них была женщина, она так, как они. Идеально все чисто, все на совесть. Без капризов, без амбиций. А чего? А почему? Ну, вот это самое-самое драгоценное.
А в чем тут секрет? Как дети становятся вот из такого вот, как вы сказали, учреждения для умственно отсталых, с разными травмами, с разными предательствами, с этим озлобленностью, которую они видели, и как они становятся вот такими, о которых вы сейчас говорите? Это какой здесь секрет?
Ну, я бы сейчас, конечно, соврал, если бы сейчас сказал слово «любовь», потому что каждый из нас все-таки любовь — это только отчасти. Все-таки мы часто бываем и не любовь, и истерика, и ссоры, и грубость, и все. Но хотя бы у каждого из нас перед глазами идеал любви есть, это Христос, стремление к любви. Я очень не люблю, когда кто-то считает себя любовью. Но это неправда, приземлитесь, это нечестно. Понуждение к любви, да, тоска по любви, печаль по любви, это да. Ну, еще, конечно, нужно искренне свое дело делать, и тогда вдруг чудесным образом вмешивается Бог и делает такие чрезвычайные чудеса.
А как понять, что ты свое дело делаешь?
Да я никак не понимаю, я просто делаю. У меня последний раз сын с фронта пришел, и вот что-то супруга моя ему говорит: сыночек, ты там вот делай так, он на нее смотрит так иронично и сказал очень хорошую фразу: делай как должно и будь как будет. Да. Трудись, что должен. Ты не, все равно на 100% не поймешь всегда истину. Поэтому трудимся, понуждаемся. Что-то, что Господь решил отсеять, оно отсеется. Но ты не печалься, отпусти это. Что-то, что ты не доработал, Господь прибавит. Я думаю, это просто жизненный опыт. Ну, так, естественно, все приходит. Плохо, когда мы начинаем противоестественно жить. Начинаем пытаться все рассчитать. Вот это... Я очень не люблю систему. Я не системный человек. Система, мне кажется, все убивает, все губит.
Батюшка, вот мы говорили о помощи людям с инвалидностью, и я в связи с этим хотел немножко уточнить... в связи с вашим фильмом, который вы сняли, о детях с синдромом Дауна, как раз о детях подопечных Гайского дома-интерната, он называется «Не забывай меня». И в фильме есть такая фраза: «У деток, страдающих рассудочными патологиями, страдает интеллект, но обостряется сердце, интуиция». И вот в этом фильме вы... Мне в самом начале там интересные такие кадры есть, как вы поете с ребятами, по-моему, «Катюшу».
Да.
Такой тоже... умилительные такие кадры, а потом подходите к разным деткам и немножко пытаетесь рассказать про их судьбу. Кто-то совсем не может ничего говорить, многие ничего не могут говорить, некоторые просто совсем обездвижены, у кого-то там, как вот один мальчик, у него там голова больше, чем все остальное его тело, и некоторые детки вот не могут из кровати даже как-то переместиться, потому что их приходится, чтобы пролежней не было, их переворачивать. То есть такая вот... И вы каждому из них вот подходите и пытаетесь что-то рассказать про него, про этого ребенка, про этого мальчика или девочку. И вот там есть одна история, меня очень тронувшая, про одного мальчика, к которому приехали его родные за 700 километров. И этот мальчик каким-то чудесным образом почувствовал за день, да, до приезда mm-hmm. родителей, о том, что к нему едут. Вот какая-то духовная, что ли, связь, да?
Какая-то мистическая.
Мистическая, да? Связь. Это меня тоже как-то поразило, потому что этот, получается, мальчик и не говорит.
Он слепой,
и да. Да, это удивительно. И, по-моему, его, в конце там есть такие слова в фильме, что его, да, забрали, да, родители.
Да, я месяц назад... виделся с его папой.
Расскажите, да, это удивительно.
Он перед приездом родителей всегда начинал немножко так ликовать. Слепой, обездвиженный ребенок, что проявлял какой-то такой легкий восторг. А потом приезжали они. И действительно, после этого, после съемок этого фильма, во время монтажа еще, почему в конце мы вставили эти строчки, что во время работы над фильмом папа принял решение, забрал его домой, и по сей день, слава богу, он тянет, нянечка, бабушка.
Как-то
этот
связано...
ребенок уже взрослый. Ну,
то есть там, да, мамы нет?
Мамы нет.
Ух ты, вот это да, какой папа-герой.
С самим фильмом? Он как-то знал, что вы снимаете? Или это не связанный процесс?
Ну, как-то... Часть родителей, у которых дети там находятся, они, ну, так, как я, так как я занимаюсь ими, они со мной отчасти знакомы. Кстати, я вот сейчас вставлю еще историю, вот, где вот это на коечке лежала большая голова и маленькое тельце, Левушка. Очень красивый мальчик, даже вот это уродство физиологическое его не испортило, хотя вот он не говорил, он... не видел, не слышал. Вот он все время лежал. Когда ему было больно, он просто начинал стонать. И я его потом отпевал уже после этого фильма. И первый раз в жизни он лежал в гробу, в костюмчике, в белой рубашечке. Его дедушка все время навещал. Дедушка, родители были возле гроба. Мне посчастливилось его отпевать. И знаете, где-то в районе 40-го дня он мне приснился. Он мне приснился с нормальной головой, с нормальным тельцем и сказал, что здесь, где я, здесь ни у кого ничего не болит и нет никаких уродств.
Это утешение,
это было такое утешение, да.
Батюшка, ну вот действительно, так получается часто, вот вы сказали, этот мальчик, у него есть родители, ну, по разным причинам, вот вы как раз отмечаете это в фильме, что не хотите никого осуждать. И это не ваше право.
Знаете, это да. Даже не мы не имеем права, если мы сами не имеем опыта. Мы иногда не можем понять этих родителей. Иногда, вот понимаете, иногда бывают вот эти психические болезни с агрессией. А он вырастает, и родители просто ничего не могут сделать. Тут я готов принять и понять. А может быть, даже кому-то и рекомендовать, когда оно уже безвыходно. Может быть, там ему будет легче, нежели сейчас одинокая мать там, например, просто умрет возле него.
А вы когда вы снимали фильм, какая была цель, самая главная, бочка? Ну вот как вы для себя видели? Знаете, зачем этот фильм?
Вообще государство запрещает их показывать.
В том-то и дело, я это удивился.
Запрещает снимать. И когда мы снимали, у меня тогда были...
Это как бы под...
Законодательно.
Ну, я имею в виду по причине того, что ты нарушаешь права ребенка.
Да, да, да. И тогда у меня были отношения хорошие с Министерством социального развития, потому что, ну, они видели, что я искренне тружусь, много помогаю. И я вышел с ними на диалог на эту тему. Конечно, они боялись тоже за свои кресла и все. И в какой-то момент настолько все обострилось, что, ну, вот нет и все. И тогда, потом уже через много лет, одна чиновница сказала, знаете, чем отец Сергий меня победил? Он, говорит, сказал мне такую фразу, что вы настолько любите этих детей, что готовы их за бетонную стену спрятать, от общества оградить, якобы любите этих детей. Она говорит, вот эта фраза как бы меня сломала, и они дали добро. Слава богу, никого не осудили, никого не наказали. А я думаю, фильм очень много принес пользы.
А для чего вы его снимали? Чтобы родители не отдавали туда детей?
Нет,
или для чего? Для
нет.
того, чтобы посочувствие?
Ну, знаете, оказывается, во-первых, они очень хотят быть членами общества. Невзирая на свои особенности, они хотят быть полноправными членами этого общества. И общество должно входить в отношения с ними. Знаете, вот это легко вот спрятать их, и нет проблемы, и сердце не болит. У общества должно болеть сердце, общество должно в этой теме быть, жить, должно знать, что это есть. Вот сейчас современное общество настолько ограждает детей, ни в коем случае не травмировать, чтобы они не переживали там, не надорвать их психику. Так вот, вы выращиваете их в тепличных условиях, они потом входят в взрослую жизнь, и, извините, потом любой прыщик их доводит до истерики. А если онкология, так это вообще... Они должны знать жизнь, они должны предполагать любые сценарии своей собственной, в будущей взрослой жизни, да и даже в детской.
Ну и кажется, что если ты не видишь несовершенства этого мира, то где в тебе может возникнуть желание творить дела милосердия?
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели». Я тут Таларсен.
Я Василий Рулевский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Сергий Баранов.
Я хотела про... Вот, мы очень много говорим сегодня о сердце. И есть такая формула, что если ты испытываешь какие-то сложности в жизни, ну, там, вот, не то чтобы прям у тебя все плохо, а ну, тебе, ты не понимаешь, куда двигаться, или ты в каком-то тупике, помоги тому, кому хуже, чем тебе. С вашей точки зрения, это вообще рабочая формула, как бы, когда не знаешь, что делать, сделай для кого-нибудь что-нибудь.
Да, ты получишь такую мощную энергию в свое сердце, энергию добра.
А если ты сам скорбишь, вот если ты знаешь опыт скорби, тебе проще другим помогать, или наоборот, этот скорбь мешает тебе?
Ты способен сочувствовать, и это сочувствие тебя будет стимулировать, понуждать. Просто брать тебя за шиворот, поднимать с дивана и тащить туда, помогать. Я сейчас сестрам недавно рассказывал такую ироничную историю. Мне уже года два звонит один священник, он сначала звонил мне, у него какие-то психологические травмы, там свои личные, в семье проблемы. И он пришел в какое-то, видно, такое неуравновешенное состояние. Он звонил мне по 10 раз на день. Я перестал отвечать на звонки, но он стал меня каждый день по 15 смс-ок. Это уже 2 года. И сестры, ну, это как риэлтор.
Коллектор такой.
Да, коллектор. С добрым утром. И пошло. Вот у меня сегодня такие проблемы. И мне сестры, видимо, что я и так надуран, еще мне этот коллектор звонит, и говорит, давайте мы тебе в запрет поставим батюшка его. Я говорю, нет, знаете, я потерплю. Я теперь, особенно после последних лет, я могу даже сумасшествие понять. Потому что последние годы моей жизни многие стали говорить, что он сошел с ума. А от горя действительно сходит с ума. И отчасти, да, я сошел с ума. И Бог мне дал это жить, чтобы я мог даже сумасшедших понять. Если ему легче даже, что он посылает мне смс-ку, и он верит, но я действительно делаю за него поклончик, говорю короткую молитву. Если ему от этого легче, я сестрам говорю, я потерплю, пусть он мне шлет. Поэтому действительно тот, кто знает боль, а боль настолько разноплановая бывает. Слава Богу, я оперировался в онкологии, я могу понимать онкологических больных, когда ты сидишь перед дверью кабинета, и тебе выносят результат, да, действительно, это рак, это злокачественное. Я это знаю, поэтому я могу понимать те люди, которые не жили эти моменты, их утешение психологически иногда бывает даже наивно, иногда даже кощунственно. Но когда ты сам это знаешь, я знаю болезнь детей, я знаю смерть детей, я много чего знаю, я знаю предательство. И да, я даже знаю сумасшествие. И поэтому я готов понимать даже этих бедных людей, которые сходят с ума.
А получается, если человек этого всего не пережил, то лучше, грубо говоря, помолчать ему, да, не лезть со своими...
посочувствовать, просто посочувствовать, да. Потому что иногда, знаете, высокие слова бывают кощунственны. У меня была такая ситуация однажды, много лет назад, у певчей умер муж от онкологии. Молодая женщина, 30-летняя, любимая, муж умирает. Певчая, и мы едем на похороны, на отпевание, всем хором, я отпеваю хор. Поет, и вот обратно после отпевания мы едем в машине, я молчу, они там что-то щебечут, я вдруг говорю, девчат, вот услышьте меня, пожалуйста, что я хочу вам сейчас сказать. Вот вы понимаете, как ей сейчас было больно? Они говорят, ну да, понимаем, ну конечно, отчасти. Я говорю, понимаете, вот насколько мы должны были деликатно быть в ее боли, в участии в ее боли. Я говорю, но вы же все с музыкальным образованием, неужели вы сейчас на отпевании не могли без фа-ля-до запевать? Ну, просто берите тон от моего голоса и пойте. Но вот это ваше фа-ля-до на отпевании, это же, елки-палки, это же не концерт. Вот это маленькая деталь. Многие даже не обратили внимания. Но я почему-то вот это очень тяжело переживаю. Ну, не надо. Или, например, если священник говорит каким-то дежурным голосом, как уже служба кончилась, а он все как паки-паки говорит. И хочется сказать, да перейди ты на тембр обычный, разговорный. Ну, хватит уже, паки-паки, служба кончилась.
Выйди из роли, да?
Да. У меня, кстати, и монастырь мой, и бывший, и скит наш, у меня принцип, я всегда строил, и, слава Богу, наша служба очень любит. Я всегда просил читать, петь разговорной манерой. Не эмоциональный, не душевный. Все-таки вот эта западная манера там нажимать на чувственность, это пошло. Но у нас есть еще наш православный церковный речитатив. Это тоже искусственность.
Однотонно.
Да, это тоже искусственность. А мы просто читаем, просто поем. Помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти. Это не эмоционально, но и не риторические. И наша служба, она особенная, и служба, и чтение, и пение. И вообще я монахиням всегда даю заповедь: будьте естественны. Ну, не надевайте на себя роль, вот этот грим какой-то благочестивый, да, особенный монахини. Оставайтесь людьми.
Насчет естественности мне вспоминается одна история, как-то одного миссионера прочитала в книжке. Он говорит, что вот я пришел протестант, я с ним общаюсь, ну, чтобы про православие рассказать, все, в Московскую духовную академию привез, все ему объясняю, вроде как долго с ним общался, а потом через некоторое... Ну, думаю, сейчас он перейдет в православие, все. Ну, не переходит. А потом через некоторое время вот узнаю, что все-таки он решил, да, давай я буду креститься. Я такой, ну, радостный, что вот, наверное, мои там аргументы богословские подействовали. Вот. А потом говорит, ты знаешь... Твои аргументы как-то вообще мимо меня все проходило. Но я вот увидел, как семинаристы выбежали, значит, на снег и начали снежки играть. И вот это мне как-то вот действительно... У них как-то все с радостью, с любовью, все естественно. Вот, значит, наверное, истина здесь.
Я вам скажу страшную вещь. Мы на прошлой неделе у себя в скиту катались на плюшках.
Вот о чем и речь.
Это в эфир не пойдет.
Почему же?
Слушайте, ну вот тогда, вот скажите тогда, мы столько о скорби говорим, а как же тот факт, что в Библии чаще всего Господь призывает нас радоваться. Как можно радоваться, когда у тебя вот
раздавленное сердце? Я последнее время с этим позволяю себе спорить. Не чаще всего. Просто кто-то сделал эту компиляцию, но попробуйте сделать компиляцию о плаче. Может быть, там будет и больше слов о плаче. Это как бы уже стал стереотип. У меня сейчас презентация моих новых книжечек. Одна из них будет называться «Печаль и радование». Вот это сугубо православное слово «печаль и радование». Радость через печаль. Просто радость. Это примитивно, неглубоко. Просто печаль — это депрессия. Печаль и радование. Мы плачем со Христом, который на кресте кричит или массово хвани. И это нельзя вычеркнуть из бытия Евангелия. Не из текста Евангелия, а из бытия Евангелия. И в то же время там, за этой чертой, наступает победа над грехом. Пока не произошла она победа над грехом, это вот знаете, почему протестанцы очень много радуются? Это в их догматике. У них вероучение говорит, что Христос все сделал и сделал окончательно. То есть от человека ничего, только радуйся. А в нашем православном понимании, в делании духовном, все-таки присутствие понятия синергия. К делу Христа мы должны приложить наше дело. То есть к кресту Христа мы должны приложить наш крестик. А потом уже радоваться. Это будет печаль радования. И печаль, знаете, о чем? Что окончательно это не в силах человека. Как помните, апостол воскликнул: «Господи, да кто же может быть спасен?» И говорит: «Господь, человеком это невозможно, Богу возможно все». То есть человек окончательно не может, и он перед этой действительностью останавливается, начинает плакать, что он не может исполнить заповеди в совершенстве. Он может отчасти только. Он начинает плакать, и тут Господь подставляет свое любящее плечо, и начинает все получаться. И этот плач вдруг начинает растворяться радостью во Христе, присутствием Христа, помощью Христа, отцовством Христа, радостью блудного сына. Он и плакал отцу туда, в колени, и радовался, что он его простил.
Но это правда, что Господь не посылает людям испытаний не по силам?
Ну, я так живу, я так верю. Знаете, иногда у меня были такие моменты, как сказалось, что это все крайние точки, дальше все больше нет. Но оказывается, в контрасте с этой крайней точкой приход — это как легкий теплый ветерок, приход Святого Духа. Именно в контрасте бывает такой жизнью, такой надеждой. Господь часто действует на контрастах. Покойная Елизавета Федоровна Романова, она как-то сказала, что Господь иногда сознательно подводит человека к крайней точке отчаяния, а потом начинает действовать просто невероятным образом. И там ему не надо грома и молнии. В контрасте с этой крайней болью, я говорю, веяние легкого ветерка, это уже такое блаженство.
Опять не могу не вспомнить Симона Вейля. Богу нужно сердце совершенно раздавленное. Это оно?
Оно, да. Не совершенно раздавленное, а вот приближенное к этой совершенно раздавленному.
Потому что совершенно раздавленное слишком уже.
Не окончательно раздавленное.
Ну, это значит, что в любом случае будет утешение?
Будет утешение. Мы вот летом показывали фильм моего сына, который за месяц до смерти написал сценарий, мы его сняли. Этот фильм называется «Господи, я иду». Оно, этот сценарий был пророческим за месяц до смерти. И он говорит такие... Вот знаете, кстати, вот случилось то, о чем сейчас многие монашки говорят, что сейчас уже это невозможно. Когда ученик входит в дух своего отца совершенно и становится частью его. Вот у меня с сыном последнее случилось так. Он говорил моими фразами. Он был мой оператор, мы с ним много поездили, много общались. Сначала были противоречия, непонимания. А вот уже перед смертью мы говорили с ним о таких глубоких вещах на одной волне. Просто иногда на полуслова. И он нам сказал такую фразу: «Любовь — это боль». И эта фраза для меня очень точная. И он ушел туда, не обижаясь на Бога. Он это говорил. Он понимал, что его жизнь будет короткая. Он жил эту жизнь очень жадно. Каждый момент ценил. И всего 29 лет. И человек умирает не с обидой на Бога, не с проклятием, там, а с такими словами: «Любовь — это боль». И в этой боли есть большой смысл. Если любовь — это не боль, то она...
Не настоящая.
Это сентиментальность, слюнявость, извините.
Да, спасибо большое, Бочка, за сегодняшний разговор. Мне кажется, что он для многих наших радиослушателей станет такой пищей для долгих-долгих размышлений, потому что ваше слово, оно действительно проникнуто и любовью, и болью, да, и одновременностью, такой сочетанием пережитого, то, что едва ли, наверное, можно, как представляется, даже вместить, но вот слава Богу, что Господь дает и утешение свои, веяние такое вот едва уловимое, духа его, да, это действительно то, что дает нам и надежду на то, что мы всегда будем с Богом. Спасибо за то, что вы делаете, и за то, что вы в своем большом таком служении социальный такой аспект тоже, как сказать, считаете очень важным. То, что вы делаете, мне кажется, для многих тоже является таким примером. Сегодня в программе «Делатели» мы разговаривали с протоиереем Сергием Барановым. Я хотел бы также всех призвать, кто хочет следить за социальным служением церкви, подписываться на «Дела церкви» в Телеграме, в Максе, в разных других социальных сетях, и также на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru можно узнать более подробно про все те дела, которые делаются сегодня в Русской Церкви, и присоединиться к ним, стать добровольцем, сделать пожертвование – это очень важно. И вот у нас у всех есть возможность к этому делу присоединиться прямо сейчас. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен. Мне кажется, что для меня очень какой-то сегодня важный был момент, когда поняла, что, наверное, ну, на сегодняшний день для меня, как для христианки, очень важными вещами в моей жизни являются смирение и милосердие именно во взаимодействии. Потому что это смирение с тем, что мир несовершен, что люди несовершенны, что ты ограничен в своих возможностях, что ты в своих грехах тоже никогда не достигнешь совершенства. Но, тем не менее, единственный ответ на это может быть то, чтобы помогать другим людям, тем, кому сегодня сложнее, чем тебе. Или, может быть, вам вместе одинаково сложно, но, проявляя милосердие, ты как будто бы лечишься сам.
Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
Да, до свидания.
Делатели на радио «Вера».